понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии». Как всегда, каждое утро в 8.35 и вечером в 18.30 мы с вами на средних волнах на частоте 549 кГц. Также заходите на наш сайт «Крым Реалии», смотрите прямые трансляции наших вечерних и утренних эфиров. Ну и, конечно же, задавайте свои вопросы. Для того, чтобы задать свой вопрос, позвоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонок для жителей Крыма абсолютно бесплатен. Ну и пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com. Подробнее о чем мы будем говорить, вы узнаете прямо сейчас.
Прямой эфир.
Итак, в субботу, 19 июня, в Санкт-Петербурге завершился 20-й международный экономический форум, один из главных экономических площадок страны. По информации организаторов, в этом году форум посетили 12 тысяч человек из 130 стран мира. Присутствовали 230 министров из 21 государства. С речью выступал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, бывший президент Франции Николя Саркози и другие высокопоставленные чиновники. Всего на Петербургском экономическом форуме заключили сделок, ну, по официальным данным, по официальным сообщениям, на 1 триллион рублей. Это только касается соглашений, результаты которых не являются коммерческой тайной. Был представлен и Крым, правда, как один из регионов Российской Федерации. Подробнее об этом событии в нашем сюжете.
Репортаж.
В конце прошлой недели в России прошел Петербургский международный экономический форум. Впервые на мероприятии свой выставочный стенд с инвестиционными возможностями презентовали российские власти аннексированного Крыма. Всего полуостров презентовал около 42 инвестплощадок и 40 инвестиционных проектов, утверждают местные власти, подконтрольные Кремлю. Предложения для меценатов разработаны в отрасли сельского хозяйства, промышленности и туризма. Кроме того, на форуме презентовали виртуальный проект моста через Керченский пролив. Была представлена импровизированная кабина вертолета, оборудованная рычагами управления, монитором и очками виртуальной реальности.
Добро пожаловать на аэроэкскурсию над новым мостом через Керченский пролив. Наш маршрут займет около 10 минут. За это время мы преодолеем почти 20 километров от Таманского побережья вдоль Тузлинской косы и острова Тузла до Керчи.
В интервью журналистам на форуме российский глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о комфортной бизнес-среде.
Исключить в данном случае возможность требования снижения незаконных плат за какие-то услуги и так далее. То есть для этого я в том числе и нахожусь на прямом контакте со всеми инвесторами, коллеги, которые подписывают инвестсоглашения, там в том числе имеют прямо возможность ко мне обратиться, я мобильный телефон оставляю без всяких проблем, свой личный, с тем, чтобы как раз исключить бюрократию и вот создать комфортные условия.
Во время выступления главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера Аксенов демонстративно покинул зал. Европейский чиновник в своей речи назвал Крым аннексированным полуостровом, а Россию страной-агрессором и призвал Кремль выполнять Минские соглашения. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня мы говорим о Петербургском экономическом форуме. На самом деле, вот меня интересует вопрос, это мероприятие экономическое или все-таки политическое? Значит, почему меня интересует этот вопрос? И думаю, что он заинтересует и вас. Потому что форум проходил вот в этой 18-19 июня. В 18 июня Совет ЕС продлил до 23 июня следующего года санкции против оккупированного Крыма и Севастополя. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС 18 июня. Санкции включают, напомню, запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в Крыму и Севастополь и так далее. То есть, в принципе, запрещено все то, о чем расхваливал господин Аксенов в Петербурге на экономическом форуме. Сейчас у нас на прямой телефонной связи Олег Буклемишев, российский экономист, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Меня интересует такой вопрос, помогите разобраться. Вот этот Петербургский экономический форум, на самом деле, на ваш взгляд, это больше экономическое мероприятие или политическое?
Ну, оно, с одной стороны, экономическое, конечно, как яствует из названия, с другой стороны, безусловно, политическое. Но я бы сказал, что оно еще имеет такой психологический характер, безусловно.
Интересно, а какой вот психологически имеется в виду воздействие на кого?
Ну, воздействие на кого, понимаете, это одно из немногих мест, где элиты собираются и разговаривают друг с другом, так или иначе. Потому что одновременно встретить в одном и том же месте такое количество народу, ну, в иных условиях практически не представляется возможным. Поэтому это еще и место, где люди обмениваются своей информацией, мнение о происходящем. В общем, в этом смысле это довольно важный такой общественный элемент здесь тоже присутствует.
То есть это не только представители власти, не только министры, но и просто бизнесмены, да?
Просто бизнесмены, там же не только бизнесмены, масса людей, которые менеджеры, люди, работающие с органами государственной власти, эксперты, довольно много самого разного народа.
Вот смотрите, Олег, получается так, что этот форум проводился вот уже в третий раз, получается, в таких условиях, когда Российская Федерация живет под санкциями. И стало известно, да, правильно или нет?
Да.
И вот стало известно сегодня, что Комитет постоянных представителей стран Евросоюза на сегодняшнем заседании одобрил продление экономических санкций против Российской Федерации на 6 месяцев до 31 января 2017 года. Теперь одобренный комитетом документ должен утвердить Совет ЕС. Но точно дата пока неизвестна, но это будет до начала саммита Евросоюза 28-29 июня. В связи с этим у меня вопрос. Да? С одной стороны, мы видим, что есть интерес к Российской Федерации со стороны западных, в первую очередь, там, бизнесменов из Европейского Союза. С другой стороны, продлеваются санкции. Нет ли здесь какого-то противоречия?
Нет, я думаю, что никакого противоречия здесь нету. Действительно, то, что санкции продлеваются, они продлеваются просто потому, что их повод не устранен. А то, что санкции невыгодны обеим сторонам, это тоже довольно очевидно. И от этого страдает не только российский бизнес, но и бизнес зарубежный. Поэтому в этом направлении давление, безусловно, возрастает.
На ваш взгляд, кому более невыгодны эти санкции? Если мы говорим сейчас о бизнесе, российскому или европейскому?
Ну, скажем так, они больнее для России просто в силу размера экономики, потому что наши экономические партнеры, которые объявили для нас санкции, ну так, я думаю, что порядка 10 раз превосходят нас по экономическому размеру своему, и поэтому для России это, конечно, намного более болезненный удар.
Понятно, Олег, смотрите, я сталкивался уже с таким мнением, что на самом деле вот эти санкции, чем они будут длительнее, чем они будут дольше, тем больше будет у Российской Федерации шансов приспособиться к жизни вот под такими, ну, в условиях таких санкций и найти каким-то образом, как их обойти. А вы что думаете?
Я думаю, что это не профессиональное мнение. Любая изоляция, во-первых, вредит, и отсутствие конкуренции, а во-вторых, ну, это просто объясняется традиционными экономическими моделями международной торговли, что от санкций проигрывают обе стороны, и проигрыш зависит как раз вот от размера экономики. Чем меньше ваш размер экономики относительно объема утраченной торговли, тем больше вы теряете.
Понятно. Вот я увидел еще такое интервью российского миллиардера Алексея Мордашова, который говорит в этом своем интервью, что ускорение экономического роста недостижимо не только без снятия санкций, но без реформы судебной и правоохранительной системы. Нынешний деловой климат в России Мордашов считает весьма враждебным. Нам нужно улучшить деловой климат в стране. У нас по-прежнему весьма враждебный климат, особенно для малого и среднего бизнеса. И продолжает, что западные санкции отвлекают правительство от повестки реформ. По моему мнению, одним из негативных последствий санкций определенно является то, что не отвлекает внимание нашего руководства от этой экономической повестки в пользу зарубежной политической повестки. То есть, насколько вообще ситуация в России на сегодняшний день определяется зарубежными санкциями, а насколько теми проблемами, о которых говорит Мордашов?
Но я не думаю, что ситуация настолько уж определяется санкциями. И более того, многие привыкли сегодня путать эффект от санкций как таковых с общей хозяйственной стагнацией в России, которая наступила бы, уверенно, без всяких санкций, просто потому, что экономическая политика, проводимая, не соответствует нынешней стадии развития российской экономики и, вообще говоря, не очень высокого качества. А с господином Мордашовым, с которым мы сидели на одной сессии буквально несколько дней назад, как раз в ходе Санкт-Петербургского форума, в этом смысле можно только согласиться, что климат у нас враждебнейший, более того, он это ощущает, я думаю, несмотря на то, что возглавляет крупные предприятия, тоже довольно остро, но то, что санкции отвлекают от чего-то, я бы не сказал. Угу. Это не то, что такой уж сильный отвлекающий момент.
А скажите, вот я не совсем понимаю, вот Мордашов — это представитель крупного бизнеса, но он говорит, что такая система, она в первую очередь невыгодна мелкому и среднему бизнесу. Почему, ну, как бы, почему этого беспокоит?
Но это его беспокоит ровно потому, что он привык иметь дело с поставщиками, он привык иметь дело с транспортными компаниями, привык иметь дело с государством. И, естественно, для крупного бизнеса эти проблемы существующие решаются значительно проще, хотя эти проблемы тоже весьма-весьма велики. А вот посочувствовать малому и среднему бизнесу, посочувствовать своим партнерам-контрагентам вполне себе господин Мордашов может. И более того, он выступает в нескольких важных ролях в РСПП, и поэтому, я думаю, не понаслышке знает о ситуации с малым и средним бизнесом и тем, как эти виды бизнеса страдают.
То есть понятно, да. если говоря проще, да, так если не будет у него таких поставщиков, если будут проблемы поставщиков, то будет в конечном итоге проблема и у крупного бизнеса.
Да и они и сейчас есть проблемы у крупного бизнеса. Крупный бизнес все-таки с государством имеет возможность часть проблем решить другими способами, то есть непосредственно договорившись и позвонив кому надо. А у мелкого и среднего бизнеса, конечно, такой возможности нет. И отбиться от контролеров или навязчивых силовиков им гораздо сложнее.
Я нашим радиослушателям напомню, что у нас сейчас мы говорим с Олегом Буклемишевым, российским экономистом, директором Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Олег, вот давайте вместе послушаем, что сказал в ходе Петербургского международного экономического форума глава Министерства эконом-развития Российской Федерации Алексей... это министр финансов России Антон Силуанов. Он говорил про то, что сделает отсутствие вот этих больших денег, почему оно приведет к реформам.
Позиция власти.
Итак, значит, отсутствие больших денег, говорит Антон Силуанов, как раз подвигнет нас на те реформы по эффективным бюджетным тратам, которые раньше просто откладывались. Ну и также Силуанов добавил, что, возможно, работа правительства станет более эффективной, чем раньше, когда мы были в расслабленном состоянии. Олег, вы разделяете такой оптимизм господина Силуанова?
Ну, это вполне естественное утверждение, мне кажется, что оно справедливо. Вопрос только в том, насколько велики стимулы улучшать ситуацию именно за счет реформирования, а не за счет урезания каких-то расходов, которые кажутся на сегодняшний день неважными. Например, индексации пенсий или каких-то других расходов, которые в других ситуациях и для других групп людей, которые могут сегодня оказаться недостаточно сильными, чтобы себя защитить, являются важными. Вот пока есть такой жирок, пока есть возможность решать проблемы бюджета за счет, например, индексации пенсионерам, я думаю, что никаких реформ тоже не начнется.
Понятно. Значит, тогда я прошу вас еще прокомментировать вот что. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что падение реальных доходов и зарплат населения в России стало беспрецедентным. Мы с 90-х годов такого шока не имели, отмечал он в марте. А реальные доходы россиян в мае 2016 года сократились на 5,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Насколько вот эти цифры, они имеют значение? Знаете, ну, 5,7% вроде бы как бы небольшая цифра. А реально в масштабах страны, о чем это говорит?
Ну, во-первых, да, эта цифра средняя, и одни люди, это означает, что одни люди теряют больше, а другие меньше, но те, кто теряют больше, мы это видим по статистике умножения числа бедных. И для них это удар весьма и весьма сильный. Он, в общем-то, гораздо тяжелее, чем по людям со средним достатком или богатым. И в этой связи, конечно, я согласен с указанным мнением, что даже в кризис, в глубочайший кризис 2008 года, такого в стране не происходило. Это беспрецедентное совершенно сокращение расходов, причем, прошу прощения, доходов, причем не только в реальном, но кое-где даже и в номинальном выражении, больно бьющее по карману и, кстати, отрицательно сказывающееся на перспективах развития экономики, поскольку покупательная способность населения и спрос на товары и услуги, соответственно, сокращается.
Олег, скажите, пожалуйста, вот опять-таки появилась информация на форуме. Во время вступительной речи господин Путин говорил о том, что будет создана новая некий Евразийский экономический союз. В июне вместе с Китаем планируется дать официальный старт созданию большого евразийского партнерства. Это одна из попыток выйти из вот этого экономического кризиса, выйти, обойти каким-то образом санкции, там, ну не знаю, запустить по новой экономику Российской Федерации.
Ну, пока мы не получим подтверждение этих новостей от китайских коллег, я думаю, что рано о чем-то разговаривать. Ну, хотя бы потому, что можно себе представить, сопоставить, опять же, размеры китайской экономики и экономики Российской Федерации. Они тоже весьма и весьма отличаются, к сожалению, не в нашу пользу. И поэтому такая интеграция возможна, я думаю, но только в определенных областях. И в ряде проектов, но в последнее время что-то эти проекты идут с огромным трудом, и поэтому мне не кажется, что это такое уж многообещающее направление.
А вот скажите, является ли одним из таких направлений следующая информация. Российские власти хотят продать 19,5% Роснефти инвесторам из Индии и Китая. Сумма потенциальной сделки оценивается в 11 миллиардов долларов, и в случае успеха она станет рекордом по приватизации российского госимущества. Но, собственно говоря, вот об этой приватизации они говорят, что это будет крупнейшая приватизация в Российской Федерации в этом году. То есть, вот, может быть, это имел в виду господин Путин?
Ну, я не знаю, вполне может быть, что и это играет свою роль. Вообще говоря, ни в интеграции, ни в приватизации ничего плохого самих по себе нет. Вопрос в том, что творится в деталях, где, как мы знаем, кроется дьявол, надо будет смотреть на условия этой приватизации.
А зачем сейчас, Роснефть приватизировать, ну, продавать часть Роснефти?
Деньги нужны.
Так, подождите, это же та курица, которая несет золотые яйца, Роснефть. И ей тоже нужны, значит, деньги, получается.
Нет, ну, сейчас все нефтяные компании наши устойчиво прибыльные, в общем-то, далеко не все продукты, плоды деятельности Роснефти достаются бюджету. А если мы действительно продадим какую-то часть Роснефти, то бюджет получит, поступит источники финансирования дефицита, а дефицит по итогам первых 5 месяцев, он превышает 4,5%, приближается к 5% ВВП, поэтому это совершенно не шуточная опасность для сегодняшней российской экономики.
Понятно. Спасибо. Значит, это был у нас на связи Олег Буклемишев, российский экономист, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. А дальше мы будем говорить в нашей студии с Владимиром Германом, российским политологом, но для начала мы послушаем речь господина Путина. Небольшую цитату из Владимира Путина о том, что европейский бизнес хочет сотрудничать с Россией, а дело остается только за европейскими политиками, которые и спровоцировали разлад в отношениях.
Позиция власти.
Европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей страной. Политикам нужно пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость, дальновидность и гибкость. Нам нужно вернуть доверие в российско-европейские отношения и восстановить уровень взаимодействия. Мы помним, с чего все началось. Россия не была инициатором сегодняшнего развала, разлада и проблем, введения санкций. Все наши действия были и остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу нашим европейским партнерам. Но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота.
Позиция власти.
Если вы не узнали по голосу, это был Владимир Путин, и он говорил о том, что вот европейские... То есть не Россия была сторонником начала введения санкций. А кто был? Я спрашиваю Владимира Гельмана, российского политолога, профессора факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Ну, очень простой вопрос, да? Вот Владимир Владимирович говорит, что не Россия была первой, она не была как бы инициатором введения этих экономических санкций. И, собственно говоря, поэтому не за ней первый шаг. Похоже ли это на то, что действительно Российской Федерации очень мешают эти санкции? Или Российская Федерация уже адаптировалась с этими санкциями жить и вот радостно рапортует о том, что на Петербургском экономическом форуме были подписаны многочисленные экономические соглашения на несколько миллиардов?
России действительно санкции очень сильно мешают, но не напрямую, а скорее косвенно. Потому что для России закрыт доступ на западные рынки капитала. И если бы этих санкций не было, Россия вполне могла бы брать деньги в долг. Российский внешний долг сейчас не очень большой, и за счет заимствований можно было бы покрыть все те дефициты бюджета, о которых вот Олег Климович сейчас говорил. Поскольку это невозможно, то российским властям приходится искать другие решения, идти на поклон к китайским властям, резать статьи расходов бюджета, конечно, России санкции довольно сильно мешают.
Каким образом, вы думаете, Российская Федерация и руководство будет бороться с отменой, ну, в общем, инициировать отмену санкций?
На самом деле, санкции упираются в решение политических вопросов, связанных с присутствием российских так называемых зеленых человечков на Донбассе. И я не исключаю, что если ситуация будет складываться совсем плачевно, российские власти готовы будут, ну, если так можно выразиться, разменять Крым на Донбасс. То есть вывести своих наемников и сторонников из Донецкой и Луганской республик, передать границу под контроль ОБСЕ и тем самым заявить о выполнении Минских соглашений. Но это так называемый план «Б», который явно нежелателен для российских властей, и они готовы скорее будут на него пойти, но только если ситуация будет совсем складываться.
А тогда что план А? Какой этот план А?
План А – это пока ситуация не зашла совсем в тупик, то это продолжать прежнюю линию. Это срезать бюджетные расходы, прежде всего расходы социальные. Это пытаться как-то договориться с Китаем в качестве такой гипотетической альтернативы Евросоюзу и Соединенным Штатам, хотя Китай, в общем, похоже, не очень в масштабных сделках заинтересован, и всячески тянуть время. Главная тактика связана с тем, чтобы тянуть время, потому что каждые полгода эти санкции продлевают, каждые полгода нужно найти согласие между правительствами стран Евросоюза, и каждые полгода есть шансы на то, чтобы кого-то подкупить, кого-то чем-то запугать, кому-то что-то пообещать. И тем самым породить надежду на то, что санкции не будут продлены. Пока не зашла ситуация совершенно в тупик, пока российские власти не чувствуют, что без того, чтобы уйти с Донбасса, никак свои проблемы не решить. Я думаю, что будет продолжаться нынешний статус.
Спасибо, Олег. Значит, это был Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вы слушали радио «Крым Реалия». Значит, и в завершение о том, что несмотря на то, что нефтяные котировки ушли от угрожающей отметки в $25, Российской Федерации не стоит расслабляться. Такое сделали вывод ученые, которые опубликовали новый доклад, потому что не останется воли для структурных